Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Как и было обещано, у нас в гостях историк Елена Сьянова. Елена, здравствуйте.
Доброе утро.
Так как тема императора Павла Петровича, Павла I, оказалась гораздо шире, глубже и интереснее, чем может показаться такому дилетанту, как я, мы продолжили все это и сегодня. Продолжим, прошу прощения. И поэтому будет много времени, все для этого приложим, чтобы вы задавали ваши вопросы. И сразу завтра с 11 до часа у нас в гостях Сергей Шестов, президент Международной общественной организации «Вымпел». Мы с ним будем говорить об Афганистане, потому что, во-первых, годовщина ввода наших войск. И обо всех других вопросах, которых Сергей любезно стал нашим экспертом. А именно очередные провалы американских сил специальных операций, резня в Пакистане, Украина и так далее, и так далее. Сегодня у нас несколько другое на повестке дня. Елена, у меня первый вопрос к вам. То, что Павел первый герой вашего романа, я уже понял. И, наверное, по справедливости. А скажите, пожалуйста, были ли в России люди, которые оценили его величие, или, может быть, вы в гордом одиночестве?
Павел, герой моего романа, без кавычек.
А у меня ни в голосе не было кавычек. Ну,
понял.
Хорошо. Хорошо.
Конечно. Я думаю, что как раз писатели, они, в отличие от историков, менее ангажированы властью.
Угу.
Я имею в виду великих писателей.
Угу.
И они, может быть, интуитивно лучше прозревают своих современников или тех, кто только что был их современниками. Например, я сошлюсь на Пушкина, который говорил о Павле: «Наш романтический император, враг коварства и невежд». Как всегда, по-пушкински, кратко и очень ёмко.
Ну, еще, кстати говоря, похвалу-то от Пушкина заслужить. Это очень постараться надо было.
Да. А вот второй, на кого я сошлюсь, а я не буду его называть. А давайте спросим наших слушателей. Догадаются они, кто?
Чуть позже. Давайте спросим наших слушателей.
Хорошо. Когда скажете?
Пусть раскачаются.
Хорошо.
Давайте, Лена, заинтересовывайте.
Тогда
как
давайте, по возможности, я сегодня отвечу на те вопросы, которые вот повисли с той передачи.
Угу.
Я их себе просто запомнила. Это, во-первых, был вопрос о Павле и Елизавете, а здесь не так все просто. Это не на уровне каких-то детских соплей. Это серьезная вещь. Затем это Павел Пугачев. Ну, немного об экономике, немного о флоте, потому что там хорошие были вопросы на эту тему.
Да. Но значит, времени вот, не хватило.
Да, Павел и Елизавета.
Угу.
С одной стороны, это, конечно, отношение бабушки, которая не смогла иметь своих детей, любимого долгожданного внука. Но чтобы... Я, конечно, могу рассказать всю эту историю, как она забрала его к себе, как она не давала никому на него смотреть. Почему, кстати, она отстранила от него Екатерину? Совершенно не из каких-то там злых побуждений. У Екатерины после родов была 40-дневная горячка. А тогда считалось, что в этом состоянии молоко матери ядовито для ребенка. Ну, это было заблуждение, но оно было в то время. Поэтому ее действительно на 40 дней просто изолировали от ребенка. У него была кормилица. Елизавета безумно за него боялась. Детская смертность была тогда высоченная. Но дело вот в чем. Что она была для Павла? Она была для него бабушкой. Но он довольно рано, бабушкой, на которую можно залезть, которую можно дернуть там за, рассыпать ей какое-нибудь янтарное ожерелье, можно было ее подергать за локоны, все что угодно можно было с ней. Но он очень рано начал понимать, что это не просто бабушка, а это некто, перед которым склоняется все. И более того, Елизавета ведь была очень... позиционировала себя как очень русская царица. И слово «Россия» Павел слышал постоянно. Бабушка Елизавета начала ассоциироваться у него с Россией. Вот такая Россия, на которую можно было влезть на коленки, подергать ее за сережки. Можно было скапризничать, можно было ей приказать и топнуть ножкой, и она сделает. Вот такая бабушка Россия с детства отложилась в его сознании. Вот поэтому он потом начнет смотреть на себя, как на человека, который имеет право управлять этой страной. Эта страна для него, она ему понятна. Когда-то в детстве он ее ощутил. Он знал, как ей приказывать на детском уровне. Вот понимаете, какой психологический момент? Кто захотел услышать, меня поймут.
Я был так.
Психологи
первое.
Здесь, да.
То есть первое, с чем Павел приходит на престол.
Да, вот один из моментов формирования его личности. Поэтому все остальные отношения, мы оставим здесь много всяких бытовых, интересных очень сцен и эпизодов. Только единственное, что я скажу, что вот когда уж очень она стала его опекать, все-таки родители во главе с Шуваловым подняли бунт, и у него появились не мамушки и нянюшки с их сказками, а серьезные учителя.
Угу.
И в этом нужно отдать должное Екатерине. Второе — это Павел Пугачев.
Да, вот это вот, что в нем отложилось от Пугачева, с чем он взошел на трон?
Павел был гораздо старше уже, конечно. Он уже был в сознательном возрасте, в очень даже, когда умел анализировать. Но он рос в атмосфере слухов, недомолвок, шепотков, эхов. Угу. Как Краснов в романе употребил, по-моему, такое слово «эхи». Эхи витали по Зимнему дворцу. Угу. То есть отголоски каких-то событий, которые в полной мере до него не доходили. Это было ужасно. Это растормаживало его психику. Он не понимал, кому ему верить. И у него в какой-то момент создалось ощущение, что ему все лгут. И что его отец действительно жив. И это действительно тот самый, который якобы выдал себя за Емельку. Не наоборот, а вот таким образом.
Понятно.
Он не мог, конечно, поверить в смерть отца, как любой, наверное, в его возрасте. Он очень хотел. Он выдавал желаемое за действительное. И вот здесь его главный воспитатель сделал очень правильную вещь. Я говорю о Никите Панине. Его брат Петр Панин, один из тех, кто бил Пугачева, захватил его в плен и работал с ним в качестве главного допрашивающего
дознавателя.
Лица. Дознавателя. Угу. Нет, скорее тут исследователи, прокуроры, тут все в одном лице.
Там
он
применение
в обход Екатерине он позволил Павлу почитать так называемые допросные листы Пугачева. Грубо говоря, Павел ознакомился с стенограммой допросов, которую вел секретарь. Просто записывал ответы и вопросы. Это, наверное, было сделано, с одной стороны, правильно, потому что все из первоисточника получил Павел, всю информацию, все знания. Он, конечно, сразу довольно быстро сделал для себя вывод, что это, конечно, никакой не его отец, никакой не Петр III, это действительно мужик. С другой стороны, в этих листах он прочитал ту стихию, арифметику стихии народного бунта, который произвел на него очень сильное впечатление. Он понял, что Пугачев не одиночка, что Пугачев отнюдь не только ставленник каких-то придворных сил, которые хотят свалить его мать Екатерину. Пугачев — это народный лидер. И будучи умным человеком, Павел умным и сильным. Внутренне Павел был сильным человеком. Он сделал для себя вывод. Я уже пыталась об этом сказать, что вот с этой пороховой бочкой, которая все время будет в России, пока существует дичайшая разница материальных положений, скажем так, с этой бочкой нельзя так шутить. Когда он придет к власти, он должен будет прежде всего поработать вот именно со страной.
Он должен будет,
а не с придворным кругом.
Он должен будет эту бочку обезвредить.
Поэтому первый его закон, конечно, о престолонаследии, а затем законы, которые направлены не на сенат, не на синод, не на правительство, не на какие-то придворные структуры, там какого-нибудь сменить главного охотничьего, как обычно делали монархи, когда приходили к власти. Это будут законы, направленные внутрь огромной страны.
И тогда у меня еще один вопрос, а после этого вы зададите свой вопрос.
А, хорошо.
Да, даже два вопроса. Вы об этом говорили, но быстро очень. Экономика при Павле, потому что политика политикой, а обращал ли монарх внимание на экономику страны, и отдельный совершенно флот.
Да. Кратенько об экономике. Значит, вот представьте себе, что такое Россия времен Екатерины и правления Павла 96-го года. Это 40 миллионов человек. Это, по-моему, две Москвы и даже больше будут сейчас. 40 миллионов.
Ну, две чуть больше, наверное.
В общем, да. И в основном все население сосредоточено в городах. Причем где-то, по-моему, 400 тысяч дворян. И на каждого дворянина где-то...
Какая благородная страна.
Да, 400 тысяч всего. И на каждого дворянина где-то по 150, по 200 крепостных в среднем.
Ну, 150 душ хамья.
Вот еще. Структура народонаселения. Ну, основное, наверное, это, конечно, бюджет, который при Екатерине вроде бы начал... вот создалось обманчивое впечатление, что при Екатерине начал расти бюджет. Но расти он начал только... потому что появились новые налогоплательщики, поскольку были присоединены новые территории. И вот самым сложным для Павла было запустить реальную наполняемость бюджета. Дальше он уделял серьезное внимание росту новых производств. Фабрик, заводов, при нем они начинают строиться довольно интенсивно, это факт. Потом... огромный долг, к сожалению, был у России. Он начинает и тут работать, чтобы все-таки выплачивать проценты, и они налаживаются, регулярность выплаты процентов. Но большие, ну, крестьянский вопрос, конечно, прежде всего. А еще вот важный момент, он централизировал управление отраслями, ну, как сейчас скажут, народного хозяйства. Это было тоже важно. Но он промахнулся в финансовом вопросе. Довольно серьезно, он, вот одна из его таких благоглупостей, он создал, по-моему, он назывался вспомогательный, или банк вспомогательный для дворянства, вот как-то так он назывался, напечатал огромное количество облигаций, бумажных денег, в общем, это было очень сильно отбросило финансовую сторону вопроса назад. Но это была его инициатива, у него при нем не было хорошего экономиста, а был какой-то авантюрист. Причем не русский. Я вот даже иногда думаю, кто ему подбросил идею этого банка, не была ли это какая-то диверсия.
Угу.
И с торговлей, вот он правильно нащупал основные направления торговли, но дальше потом это все пойдет при Александре, уже наладится у нас торговля с Востоком и с Европой. Но, понимаете, Павел вот в экономике и в торговле, он... набросал в черновиках какие-то направления. Он абсолютно не успел всерьез этим заняться. Вот это была беда.
Угу.
В отличие от флота. Поскольку он с 8 лет... Это любимое
детище.
Это было его любимое детище. Это было то детище, воспитание которого он имел право вторгаться с 8-летнего возраста. Поскольку был генерал-адмиралом российского флота. Он имел доступ в адмиралтейство, в архивы, он имел право работать с документами еще сопливым мальчишкой. Хотя ничего он в этом еще не понимал, а он был не дурак, он не лез. Он просто учился, он сидел и учился. Много работал с тем же Чернышевым, который при Екатерине возглавлял вот эту морскую коллегию. Но, например, свое жалование генерал-адмирала флота он полностью переводил в фонд ветеранов-моряков. Он строил для них больницы на Каменном острове. Да.
Жалование, очевидно, было немаленькое.
Было немаленькое. Собственно говоря, на это хорошо кормилось несколько семей. И создавались какие-то призорные заведения, где люди могли просто дожить остаток жизни. Кстати, на протезы шло довольно много средств. Вот он этим, эту сторону, вот этот сопливый еще мальчишка взял на себя. Но зато потом, когда уж он смог заниматься флотом, ну, самое основное, во-первых, устав. Старый Петровский устав нужно было переписать. Конечно, образец был взят из английского морского устава, но он был идеален, и это все признавали. Лучшего на тот момент не было создано. Дальше он очень сильно сократил так называемые наземные службы. Было очень много таких паразитических, как бы сейчас сказали, контор, которые якобы обслуживали всякие морские дела. Они просто присосались, так скажем, к реальному флоту. Павел, как он выражался, он постарался всех отправить в море. Хотя про себя он говорил, что я, как генерал-адмирал, не смогу вывести барки в море, но это не важно. Не важно, я туда и не лезу. А вот моряков в море. То есть было налажено управление флотом. Все службы, которые должны были оказаться на палубах кораблей, они там оказались. Дальше он конкретно реконструирует корабли. То есть, ну, отдает такие приказы, понятно, что не он. Они начинают, например, медью обшиваться. Очень много деревянных деталей заменяется на металлические. А это очень важный момент. Кстати, в английском флоте тот же процесс идет. Там тоже было очень много дерева еще плавало. Ну, были какие-то просто конкретные вот нововведения, за которые моряки много лет потом говорили Павлу спасибо. Я просто не буду объяснять там, что такое бак или шканцы, но я просто объясню, что, например, вот одно нововведение, там была так закрыта палуба, что, во-первых, можно было завести еще одну батарею на судне. Во-вторых, гораздо мобильнее, быстрее можно было управлять парусами во время боя. И, что очень важно, легче было спускать шлюпки. Mm-hmm. То есть гораздо больше людей спасалось с горящих или тонущих кораблей. Mm-hmm. Да. Вот. Ну, и так далее.
И так далее.
И так далее.
Хорошо.
Об этом можно почитать.
Нет, так, Елен, это самое главное. Вы не пытаетесь рассказать все, что вы знаете, недели бы не хватило, а вы даете вехи. Человеку интересно, он будет читать дальше. А вот вопрос задается, как могло население быть сосредоточено в городах, когда 80% было крестьян? Евгений. Настолько малочисленное было крестьянство?
Знаете, Евгений, я имела в виду, конечно, в связи с экономикой, бюджетом, я имела в виду налогоплательщиков.
А, все.
К сожалению, уже в то время практиковалось вот это... Сел в свою карету и уехал в Питер.
Ну да, на теплые
Помните,
воды.
У Некрасова, да?
Да, да. То у Салтыкова-Щедрина барин на теплые воды поехал.
Ну, в общем, да, да.
Елена, а вот теперь задайте свой вопрос.
А, для поддержки, в общем, нашего достаточно такого серьезного позитивного мнения о Павле, я вам приведу еще одну цитату почти наизусть. Кто это сказал? «Наконец-то я нашел своего исторического героя. Ежели б Бог дал мне жизни, досуга и сил, то я попытался бы написать его историю». Это наш великий соотечественник.
Угу.
И ключевое слово здесь написать.
Написать. Пожалуйста, вы можете прислать ответ в виде смс-сообщения +7 925 48 94 8. Вы можете сделать это через наш сайт, написать сообщение через сайт радиостанции. Вы можете сделать это через Twitter «Собака говорит МСК». И включен телефон нашего прямого эфира 495 по коду 7373 94 и 8. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш ответ.
Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вам вот в прошлый раз задавал вопрос про Елизавету Алексеевну, супругу Александра Первого. Угу. Но все равно ответ о Елизавете Петровне великолепен. Спасибо вам громадное.
Спасибо.
Вот если смогли бы вы, ответьте, пожалуйста, отношение Павла Первого и Елизаветы Алексеевны.
Так, спасибо большое.
Обязательно отвечу.
Обязательно, да. Но
буквально.
Нас интересует сейчас ответ на вопрос, который задала Елена Сиянова.
Да, с удовольствием подарю книжку любую своим автографом, как только...
Да, будьте любезны, 7373-948, здравствуйте, ваш ответ.
Добрый день.
Здравствуйте.
С наступающим.
И вас также.
Я так думаю, что это Михаил Ломоносов.
Нет, к сожалению, вы ошиблись.
Значит, у нас сейчас, я просто
быстро...
Я повторю
его. Наконец-то нашел я своего исторического героя. Так. И ежели Бог дал мне жизни, досуга и сил, я бы попробовал написать его историю.
Так, все, Елена повторила, была просьба это повторить. Значит, кого предполагают пока наши слушатели? Карамзин, Путин, Достоевский.
Нет.
Достоевский. Или Достоевский. Как правильно-то?
Ну, пусть будет Достоевский.
Достоевский. Хорошо. Хорошо. Уговорили. Дальше. Неужели Солженицын? Евгений, придите в себя. Я просто прошу вас прийти в себя немножко.
Холодно, холодно, холодно.
Так. 7373-94. А, правильный ответ уже пришел в виде СМС-сообщения. Но... Два звонка мы примем. 7373-948. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш
Алло,
ответ.
Здравствуйте.
Да?
Алло, это Пушкин.
Елена уже в самом начале
теплее,
передачи
но...
привела, что Пушкин говорил о Павле. И это были лестные слова. Спасибо вам большое. Но вот вторая цитата, это не Пушкин. 7373-948. Гоголь. Не Гоголь. Ленин. Не
Нет.
Ленин. 7373-948, здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид. Да? Здравствуйте, Елена. Меня да. зовут Денис. Я предположу, что это Лев Николаевич Толстой.
Правильно,
я
Денис.
Я вас, Денис, поздравляю. Поздравляю вас. Я не знаю, а каким образом... Денис, я вас попрошу, да. если вам не трудно, скиньте, пожалуйста, ваши координаты на сайт в виде СМС-сообщения, чтобы Елена могла вам отдать книгу с автографом.
Спасибо
с удовольствием.
Большое.
Да,
или оставить ее на станции, но это вы с ней договоритесь. Обязательно. Обязательно. Так. Да. Кстати, я попросил бы не задавать вопросов про Николая Павловича. Николай Павлович сейчас не имеет никакого отношения к науке, которую мы представляем. Про Николая Павловича можно потом будет поговорить. Но... Что бы я хотел сказать до новостей? Какие две лестные цитаты от людей, которые абсолютно не отличались
Каких
конформизмом
людей?
По отношению к государственной власти? Новости. Так, вот бессмысленные сообщения про какую-то псевдоисторическую книжонку. Кто там? 916... 565 65 22 это ваш телефон, чтобы вы его не забыли сами, упаси Господь. А вот, вы, наверное, что-нибудь сами написали. Ну, хорошо. Так, раздел Польши. Я думаю, это тема для отдельного разговора. Олег из Минска.
Потом это екатерининская вообще-то история в основном. Она,
это
очень,
да.
она такая вязкая.
Да, да, да. Ну, я хочу отметить, что все истории с Польшей, они как-то вот...
Все какие-то несчастные.
Какие-то все несчастные. Я всегда, если четыре раза вас делили, ребят, может быть, внутрь себя заглянуть как-нибудь, там вот провести как-то работу среди себя, а не среди тех, кто вас окружал. Бог с ним. Степан из Вайтрана, фаворитки Павла Первого. Степан, вы, наверное, не очень... Вы не постоянно слушали нас в прошлый раз, что, естественно, Елена говорила, что одной из заслуг Павла было то, что он отменил институт фаворитизма вообще.
Разница какая между возлюбленными и фаворитками? Фаворитки всегда активно вмешивались в политику. Более того, с ними считались, как с политическими персонажами. Вот этого при Павле не было. А его возлюбленной была жена долгие годы. А его следующий возлюбленный, я скажу обязательно в конце, это нужно будет об этом рассказать в связи с его убийством.
Угу. Так.
И его сердечный друг Екатерина Ивановна Нелидова, которая вернулась в монастырь, извините, девушкой.
Так, если кто-то заинтересован, вы можете взять прошлую передачу от прошлой субботы, где Елена Снянова говорила о Павле Петровиче.
По поводу, кстати, псевдоисторических книг.
Да.
Мы сейчас, кратенько, я отвечу на вопрос о Елизавете Алексеевне.
Да, вот слушательница, которая задала. Звонится.
Прекрасный писатель Мережковский. Но не нужно его воспринимать как историка. Наверное, вопрос слушательницы был как раз, отталкиваясь вот от его романов.
Угу.
Об Александре, о Павле. Там описан конфликт Елизаветы Алексеевны, жены Александра I, с Павлом. Это все на совести Мережковского. Более того, в романе об Александре I Мережковский от и до, от первой до последней буквы, выдумал дневник Елизаветы Алексеевны, который потом в течение многих и многих десятилетий, опять же, недобросовестными историками, выдавался за исторический документ. Этого не нужно делать.
Я просто хочу напомнить то, что было в прошлой передаче. Некоторые люди посчитали роман Фазилия Искандера Сандро из Чегема наполненным историческими источниками, секретными данными, которые были в первый раз. Ну, в частности, об участии Сталина в экспроприациях Тифлисского банка. Хотя давным-давно уже доказано, что а. Фазилий Искандер не историк, и б. Берлинская полиция провела расследование, оказывается, Сталин был непричастен. Может быть, куплена была берлинская полиция вместе с парижской, которая принимала участие. Может быть, и так, наверное.
Иногда билетристика очень ловко подделывается под документ.
Ну, так.
Так вот, отношения, вероятно, какие-то были, но источников никаких, свидетельств особенно никаких нет. Он уважал ее. Вероятно, были какие-то конфликты, но, к сожалению, все, что насочинял Мережковский, это он насочинял. Нету ни одного источника, нету ни одного описания в письмах, где говорится о том, что эти отношения развивались тем или иным образом. Они были обычные, как между невесткой и...
Следующий вопрос. Мы с Еленой договорились, что мы постараемся, приложим все наши силы, прежде всего, конечно, от Елены зависит, чтобы у вас было больше времени на вопросы. Поэтому мы берем... Елена определила основные вопросы, и мы сейчас следуем ее сценарию. И следующий вопрос, он был задан в прошлой передаче, времени не было на него ответить. Павел Мальтийский орден.
Да, галопом. Вот из... Все истории, которые мне известны, я сделала для себя такой вывод. Некоторые страны, особенно такие, как Россия, когда они не ставят перед собой геополитические цели, они не только не приобретают новых территорий, может быть, им это и не нужно, они и теряют то, что имеют. Вот я сделала для себя такой вывод. Принимаете, не принимаете? Обосновывать его можно долго. Так вот, Павел был из тех императоров, которые ставили перед собой геополитические цели. Мальта была, проще говоря, ну, один из таких ключевых форпостов на Средиземном море.
Кто владеет Мальтой, как говорил кто-то из британских больших политиков, тот владеет Средиземным морем.
Поэтому там шла борьба англичан, французов, австрийцев. Много там, целый клубок интересов. У Павла в отношении Мальты были две конкретных цели. Это, конечно, геополитическое, то есть российское присутствие на Мальте. И второе, я скажу об этом чуть позже, вторая цель. Потому что здесь нужно немножечко пройтись по истории Мальтийского ордена. Значит, прежде всего, вот он был основан, 12 век, орден госпитальеров. Вот смотрите, какое название. То есть орден... помогающий бедным и больным. У него сложная история. Одно время он был, у него была там штаб-квартира, так сказать, на Родосе. Потом 16 век, были конфликты, ну, собственно говоря, турки хотели оттуда мальтийских рыцарей. Ну, турки же понимали, что такое Мальта. То есть, что такое Родос. Ну, вообще, что такое острова в Средиземном море. В данном случае так. Была осада Родоса, рыцари победили. И вот, кстати, интересный факт. Ведь вот этот султан Сулейман Кануни, или Сулейман Великолепный, был очень жестким, но очень прагматичным политиком. Но он позволил мальтийским рыцарям уйти с Мальты, уйти с Родоса. Я вот все время их называю мальтийскими. Они еще назывались тогда Орден Святого Иоанна. Позволил вот этим вот госпитальерам бывшим уйти с Родоса, забрав все свои архивы и все свои святыни. А святыни — это были одни из основных святынь христианского мира. Это там десница Иоанна Крестителя, это крест, частичка креста Господня, там икона. Ну, и архивы, в которых историки-романтики видят следы ушедших эпох. Некие сакральные знания, связанные с Гипербореей, Атлантидой и прочее-прочее. Но это другая тема. И вот все, кто владел этими святынями и этими архивами, имели очень высокий авторитет среди в христианском мире. Поэтому для Павла было очень важно... Да, потом, немного постранствовав после вот разгрома на Родосе, по-моему, лет 7 или 8, они получили три острова на Мальте. И вот, собственно, Карл
Первый... рядом с Мальтой.
Мальта. Нет, Мальта. Сама вот эти мальтийские.
Угу.
И вот Карл Первый, по-моему, император Испании, вот он им дал вот там возможность там обосноваться. Вот с тех пор этот орден называется мальтийским. Вот так, если кратко. Так вот, для Павла, кроме геополитических целей, у него была еще духовная геополитика, скажем так.
Нет, но
для
пока...
него было очень важно получить вот эти вот святыни.
Все, что вы говорите, это не свидетельство о том, что это его блажь была.
Да нет.
Это были совершенно конкретные политические,
абсолютно
идеологические цели.
Это политические, экономические, военные, идеологическая цель была в том, он сам об этом говорил открыто, и это было понято, кстати, частью нашего дворянства. Он хотел прорубить духовное окно в Европу, чтобы соединить две ветви христианства.
Угу.
Это поняли его приближенные, но часть это приняла меньше, часть этого не приняла категорически. Другой вопрос уже, здесь мы...
Да, конечно, конечно, конечно.
И... Поэтому никакого безумия, никаких дурацких планов, никаких, ничего, никакой глупости в том, что он принял, значит, на себя вот этот вот, ну, чин, как скажем, не знаю, как это выразить,
Елена,
ну, титул
я...
великого магистра в этом нет.
Я хочу вас немножко позабавить. Вопрос, а разве Павел правил не после Екатерины, и до, после Елизаветы, но до Екатерины. Нет? Нет?
Ну, он был ее сыном. Как-то вот он... После
не получается,
как-то
да?
Как-то после нее он... Вообще, по идее, он мог и до нее бы править, если бы она ему позволила.
Понятно.
А потом
понятно.
С ним бы что-нибудь случилось.
Как писал один юморист, умер бы от водобоязни.
Ну, иногда бывало, что матери правили за погибших сыновей. Такое бывало. Ну, не в данном случае.
И вот вопрос. Павел и Бонапарт.
Да, и еще один момент, чтобы не было путаницы. Павла в качестве великого магистра Мальтийского ордена, потому что некоторые почему-то считают этот орден масонским. Вот это не просто не то, это просто, вот как говорится, две большие разницы. Напротив, ни одного масона в этот орден никогда бы не приняли. И наоборот. Поэтому, будучи великим магистром Мальтийского ордена, Павел просто не мог быть масоном. Вступая в масоны, человек обычно отвечал на вопросы, является ли он членом еще какого-либо общества. И тогда ему ход был закрыт. То есть, я хочу сказать, что все слухи о масонстве Павла, они не имеют под собой почвы.
Все понятно.
Никакой.
А как хотелось бы?
Ну да.
Да, как хотелось бы узреть какую-нибудь невидимую тайную организацию, которая, собственно, все и вершила. Но...
И тут вот мы перейдем плавно. Как раз когда Мальта была захвачена Бонапартом, и вот считается, что, ну, опять же, недобросовестными исследователями, что Павел начал какую-то странную борьбу за Мальту, потом он вообще как бы даже купил, вернее, Бонапарт как бы купил дружбу Павла тем, что позволил ему стать вот этим великим магистром. Mm-hmm. Но это все такие обывательские слухи, они всегда ходят везде. Здесь просто именно вот в начале, в самом начале XIX века начинается перелом, своеобразный перелом внешней политики. У Павла давно в голове было ощущение, что... И он об этом тоже где-то писал в одном из... А, в одном из писем матери. Еще в 70-е годы он говорил о том, что надо опасаться Британии. И нужно присматриваться к Франции. Так вот, когда он становится императором, особенно вот уже к концу правления, он понимает, что всегда дружба с Британией повергала... Дружбы-то никогда и не было.
Союз, союз кто, с Британией... Кто когда дружит с англичанами? Ну, в любом случае.
Кто-то пытается с ними дружить, в общем-то.
Ну, их все равно в англичане не примут. Там пол подместит туда-сюда.
Ну, вообще-то никогда никто державы не дружит. Но любой союз, скажем так, с Британией, он всегда почему-то ведет Россию к войне.
Кстати,
за чужие интересы.
И слушатель в самом начале прислал, что мы с англичанами никогда не воевали. Какая интервенция, разве не было во время гражданской войны? А Крымская война? Извините, а попытка англичан захватить на дальний... Я помню Петропавловск, на Камчатском. Ну, где они по Сусалам, к счастью, получили.
Мы не воевали... Вот я еще повторю эту мысль. Любой союз с Британией всегда вергал Россию в войну за чужие интересы. А с кем, по-вашему, Нельсон-то? Кто Нельсон-то победил, как не наш? Знаменитый Федор Ушаков. Кто бил Нельсона? Только интересы наши не были такими, за которые следовало вот тогда воевать.
Да нет, англичане же ведь... Это вопрос к вам, Елена. Это же постоянно английская политика стравить
и отсидеться.
Сидеть у себя на острове.
И отсидеться. Да, да, сейчас да, другая да. страна то же самое делает.
Нет, англичане еще, они... Как мне кажется, английские власти, они еще не до конца поняли, что империи больше нет. То есть они ночью
очень
иногда с криком...
жили
да,
этими.
Они с криком просыпаются там, чтобы ему индус сапоги принес, там, я не знаю, начищенный. Вот. Но никогда союз с Англией ничего хорошего России, Советскому Союзу, кстати говоря, не приносил. Даже наш союз во время Великой Отечественной войны.
А вот дружба с Францией и Германией, опять же, ни слова, ну, дружба не годится.
Союз.
Союзы с Францией и Германией давали России длительные передышки в войнах. Ну, что делать? Вот история так. Такой исторический опыт.
Да, и Павел решил переориентировать российскую внешнюю политику с англичан на Францию.
Да, причем он принимает ряд таких очень неприятных для Британии там, ввоза английских товаров, но там много всяких экономических мер и прочего. Но прежде всего он понимает, что в Европе появился очень сильный лидер, очень сильный военачальник,
это, например,
которого надо нейтрализовать. Это Бонапарт. Потому что разведка, конечно, работала, и сведения о французской армии, она действительно была победоносна. Они доходили до Павла. Это была самая сильная армия, подпитанная революционным духом. Она была фактически непобедима. Ну, иногда ее бил Суворов. Как ни странно, бывало такое. Ну, потом предательство австрийцев тоже сыграло свою роль. Павел понял, что в этих союзах он сейчас запутается. И лучше ему протянуть руку Бонапарту. Здесь будет все понятно.
Я себе представляю...
Протягивание руки, да.
В начале 19 века высадка на Британские острова.
У нас не было такой возможности.
Ну, предполагать же можно.
Вместе с французами.
Только так.
Размечтались.
Наполеонская гвардия, русские казаки. Ну, почему?
Ну, был другой план.
Хорошая, кстати говоря, наверное, может получиться хорошая книжка, альтернативка.
Был другой план, не менее...
В Индию?
Да,
это конечно. Это еще лучше было.
Это тоже било по англичанам очень сильно. Так вот, Павел сначала, когда еще была конфронтация с Францией, он ведь вызвал Бонапарта на дуэль, на рыцарскую.
Угу.
Что он писал о том, что надо прекратить все распри, раз и навсегда ударами наших мечей. Ну, понятно, что это была такая, ну, романтическая депеша, которая так и была воспринята. А вот дальше я даже редко это делаю, но я просто прочитаю вам прямое обращение Павла к Бонапарту. Вот, честно говоря, если бы наш президент вот эти слова послал бы Обаме, это было бы просто вот актуальнее не придумаешь. Поэтому я вам зачитываю.
Да.
«Я не хочу, — пишет Павел Бонапарту, — и не говорю... Вернее так, я не говорю и не хочу пререкаться ни о правах человека, ни о принципах различных правительств, установленных в каждой стране. Точка. Постараемся возвратить нашему миру спокойствие и тишину, в которых он так нуждается».
Фантастика.
Слова, сказанные просто на века.
Фантастика просто.
Вот, прямое обращение. Ну, Бонапарт был не менее воинственен, чем современные, так сказать, политики. Но он понял, что он, ему выгоднее иметь такого сильного и такого умного стратега, как Павел, чтобы продолжать свою экспансию. Не нужно Бонапарта идеализировать. Но он понял, что ему с Россией все-таки на данный момент, я не знаю, что будет дальше, нужно дружить. И дальше у них появляются совместные планы, вполне конкретные. Причем Павел подготовился, он заключил как раз союз с Пруссией, чтобы ничего не мешало. И дальше вот этот вот, я не знаю, по нему очень галопом пробежаться сложно, но я попробую. Это то самое главное безумие, которое вкладывают Павлу в голову. Индийский поход русских казачков. Ну вы подумайте, что в нем безумного? Индийская колония, британская колония, из которой Англия сосала просто, не знаю, может быть, больше половины всего, что...
Кстати говоря, извините, Елен, легендарный персонаж, такой как Яков Блюмкин, он тоже ездил с Рерихом в те края, на границу с Индией, только он там Шамбалу не искал, он искал, как бы англичанам там пистон где-нибудь поставить можно было... И паломничество русских разведчиков, и политических, и военных в те края. Это была традиция.
А да, вы... Индия для Британии, ну, я даже не знаю, как для России Сибирь, извините.
Все, Индия, Россия — это Сибирь, а Индия вон где.
Ну, и тем не менее, без Индии...
Да вообще, это ни империи бы не было.
Да, собственно, вот это произойдет потом. Так вот, планы были очень конкретные. Значит, сентябрь 801 года казаки должны были уже, вернее, они уже выдвинулись в казахские степи. Это был 30-тысячный корпус во главе с Платовым. В это время 35 тысяч французов через Черное море идут на соединение с Платовым в Астрахань. И после этого, а командиром всего этого войска Павел предлагал сделать генерал Массена, очень талантливого
человека.
Талантливый
Массена.
Да.
Массена,
талантливейший. Ну, я так говорю по-нашему, Массена.
Да.
Массена, да. И через год, в сентябре 802 года, собственно говоря, уже они должны были быть в Индии. И когда вот эти планы начали осуществляться, Британия впала в некоторую панику.
Угу.
В феврале 801 года пало правительство Питта. И правильно, вот правильное выражение у некоторых историков: Британия замерла в ожидании краха.
Да, потом я смотрел британские политические карикатуры того времени. Там русский медведь с зубами, с когтями, лезет к горлу там британского монарха, лезет в Индию. Ну, ужас, ужас.
И дальше 1 марта, убийство Павла.
Угу.
И поток клеветы с британских островов.
Доказано ли, что англичане финансировали,
да,
убийство? Доказано.
Доказано. Есть документы.
Да.
Есть дипломатические документы, но сама логика событий говорит, что Павел был для них первым врагом номер один.
Скажите, Елен, вот тут есть несколько вопросов. Все вспоминают Букли, вот Суворов там говорил, вспоминают Салтыкова-Щедрина, но это знаменитый органчик. Это вот та самая идеологическая работа после смерти Павла возымела?
Часть вот такого тумана вокруг него была напущена чуть-чуть раньше. Потому что англичане начали работать с фигурой Павла, так скажем, где-то с 99-го года. То есть вот последние два года. То есть самый конец 18 века, это уже вот этот источник заработал. Начал выплевывать вот эту всю и мелкую глупую клевету о том, что якобы дамы должны были в грязные лужи садиться перед императором, если он проезжал по улице. Ну и заканчивая вот безумием индийского похода от и до. Здесь все постарались. Но 50 контрольный пакет акций все-таки у англичан.
У англичан?
Да.
Ну, с другой стороны, опять же, я всегда вспоминаю фразу Киплинга. Я считаю, что он весь в этом. На каждом поступке белого человека, ну, белый человек, конечно, англичанин, должна лежать печать неизбежности. Но они победили в этом историческом эпизоде.
Да. Это именно та самая точка бифуркации, есть такой термин.
Есть, да.
Когда Россия могла бы пойти...
И туда, и сюда.
По другому пути. И вот здесь есть смысл пофантазировать, что было бы, если бы. Но я думаю, мы об этом чуть-чуть поподробнее поговорим.
О той возможности развития, которая не выпала на долю России?
Ну, нет. О последнем годе жизни Павла, когда были предприняты попытки как защитить его, так и уничтожить.
Значит, у нас уже через полминуты будут новости. Значит, следующий час мы с этого начнем, а потом вы будете задавать ваши вопросы. Да, тут англичане, аборигенов. Почему аборигенов? Сначала шотландцев, потом ирландцев. Что, как это? Сначала надо набраться домашнего опыта, а уже потом идти за моря. Новости. Так, спасибо за рекомендацию. Владимир пишет, спасибо за рекомендацию почитать Краснова. Что еще можно почитать по сегодняшней теме? Значит, вот я скажу, потому что Елена уже, по-моему, охрипла на такие вопросы отвечать. Если вы смотрите в интернете, Елена Сьянова, твердый знак, не мягкий. Я сам поначалу мягкий знак, твердый знак. Елена, последняя книга у вас совсем недавно вышла, правильно?
Да, «Маленькие трагедии, большая история».
Пожалуйста. «Маленькие трагедии, большая
там
история».
Там есть и об убийстве Павла.
В прошлый раз вы говорили роман «Призраки».
«Призраки на том берегу».
На том берегу.
О молодом Павле.
Да, Нева. Но это, судя по всему, ждать надо.
Ну, можно скачать еще. Скачать. Пока все еще можно.
Вы знаете, я вам хочу сказать, что иногда везет, и когда оставляешь заказ в каком-то интернет-книжном магазине... Появляется.
Из провинции вываливается экземплярчик, бывает.
И не экземплярчик, бывает, вываливаются непроданные 20-30 экземпляров. Вот бывает даже и так. Дальше настаивают на том, чтобы про Аляску, Павел и Аляска.
Не было такого вопроса не в жизни такого. Павла.
Вот, Юрий, вы молодец. Интересно, две Великие Отечественные войны с Францией и с Германией, а виновата Англия. Да.
Да.
Вы знаете, эмоциональный вы мой. Виновата Англия.
Правильно, совершенно верно.
Виновата
иначе бы они не
Англия.
Выжили. Они этим и жили.
Интервенция, может, вы святой отец еще и партийный, но вы только что оскорбили религию. В свете нынешней политкоррекции вас сожгут на костре перед вашим домом. Так и будет. Новый год, вы увидите. Вы увидите, что так оно и будет. А партии... Я никогда не был ни в какой партии. Никогда я не был ни в какой партии. А вот некоторые слушатели, их двое, трое, они постоянные, они стоят в партии, как говорил Остап, сумасшедших аграриев. Это я вам тоже точно говорю. А, Елена, итак, предчувствуя, что крах Британской империи может наступить при союзе Бонапарта и Павла, англичане провели, как это принято сейчас говорить, спецоперацию. И теперь, Елена, как мы обещали, последний год Павла. И дальше вопрос от слушателей.
Да, о спецоперации британцев читайте в интернете. Там все разложено, и причем есть хороший сайт, откройте, со ссылками прямо на источники. Кто был привлечен из наших дворян, какие дамы в этом, в чем они там участвовали, как грубо говоря, его обложили, как зверя. Его буквально обложили в новом замке.
Сумма указана?
Сумма указана. Все указано. Mm-hmm. Есть. Ну, читайте, если это действительно интересно.
Не, ну, сейчас
это нужно
тратить
в
время Елены на то, чтобы она нам живописала историю, в общем-то, традиционного заговора с убийством в конце, честное слово, непродуктивно.
Гораздо интереснее я вам расскажу, что сама накопала.
Вот.
Я вам расскажу о том, как его пытались спасти.
Так.
Вот об этом известно мало.
Да.
Для этого нужно сказать пару слов вообще о природе власти российской.
Да.
Начиная буквально с Ивана Грозного, я думаю. Может быть, и раньше, я просто раньше не копалась. Вот смотрите, как строилась, как формировалась та опора, на которой самодержец российский, назовите его как угодно, царь, император, вождь, президент, на которой он мог держаться у власти годами и десятилетиями. Строилась она определенным образом. Нужно было иметь два клана. Один союз кланов и другой союз кланов. Один союз кланов был правящий при данном лидере. Из него формировалось правительство, полководцы, основные министры, фавориты и прочее. То есть правитель опирался на определенный союз кланов. Но второй союз кланов обязательно должен был быть. И он должен быть не менее значимый. Там должны были быть серьезные, влиятельные, умные, талантливые и прочие лица, которые готовы были прийти на смену первым. Так вот, суть заключается вот в чем. Если правителю удавалось удерживать эти два клана в вечном, перманентном противоречии друг с другом, значит, он мог спокойно править. Второе необходимое условие. Если при абсолютном, постоянном, перманентном противоречии друг с другом эти кланы никогда не конфликтовали с самим правителем, значит, второе условие. Он, опять же, при этих двух условиях мог долго и спокойно править. Что происходило дальше? Первый клан, расслаблялся. Он получал очень много. Второй дышал ему в шею, что называется. Правитель начинал выдергивать людей из второго клана, подменять. Там единичные какие-то звенья заменял. Потом, я опять же галопом, первый клан обрушивался, второй приходил ему на смену.
Елена, вы как историк, у меня вопрос. Это тянет на отдельную передачу?
Тянет, только я иначе
так,
сейчас
хорошо, вот
кратко...
Сейчас пунктиром, кратко пунктиром.
Иначе мы не придем к,
я понял.
К Павлу.
Угу, угу.
Так вот, первый клан, значит, удалялся от власти не очень далеко, второй приходил ему на смену. И вот в этот момент, вот когда происходила вот эта рокировка, это был такой ключевой момент для правителя. Ему нужно было сделать так, чтобы опять эти два клана находились в противоречии друг другу. Но ни в коем случае ни один из них не выступил против него. Угу. Вот на этом погорели те же плантагенеты в Англии. Так вот, Павел эту систему решил поломать, потому что эта рокировка, она могла быть бесконечной. И он спокойно правил до самой смерти. Так же вот как-то все турецкие султаны на этом держались. Да современная власть на этом держится. Кстати, вот отрыжка, извините, этой системы, вся вот эта вот двухпартийная система на Западе и прочее.
США.
Но это, опять же, надо здесь с историческими параллелями.
Да.
Павел с самого начала решил это поломать. Он хотел уравнять всех. При нем не должно было быть ни фаворитов, ни кланов. Но он сделал попытку уравнять всех перед собой, в то время как Европа уже ставила цели уравнять всех перед законом. Вот в этом было отставание, архаичность российской власти, но это тоже, опять же, немножко не сейчас. Так вот, когда вокруг него начала формироваться вот эта... Она все равно начала вокруг него формироваться вот эта враждебная прослойка, в которую можно было просунуть кинжал, запустить ядовитую змею, и которая в конце концов было видно, что его обложили враги. Несколько его друзей, настоящих его друзей с молодости, такие как Волконский, Чернышова, Куракина, Разумовские, они решили воспользоваться вот этой старой системой и все-таки создать вокруг него вот свой дружеский клан. Никто из них не предложил себя. Они были отстранены от фигуры Павла, от его, отстранены от тела, как говорится, им самим, убраны принципиально. Они нашли людей, которые могли бы создать вот эту вот защитную среду вокруг него. И они обратились к семейству, к которым когда-то обратилась мать Петра I, Наталья Нарышкина. Это был клан Лопухиных. Она тогда женила его на Евдокии Лопухиной. Да. А это было очень интересное семейство, о нем тоже можно отдельно рассказывать. Очень многочисленное, плодовитое, в нем редко умирали младенцы, как ни странно. Они какими-то секретами явно владели. Очень горластое, очень активное. Там было много способных людей. И вот буквально последние два месяца друзья Павла повыдергивали из разных мест Российской империи Лопухиных и свезли в Петербург. Вокруг Павла начинает формироваться вот эта вот прослойка вот этого самого клана Лопухиных. Причем довольно активно, потому что они ему на глаза подсунули, нашли среди этого семейства очень красивую девушку. Действительно красивую, если на ее портрет посмотреть, молодую. Анну Лопухину, на которую он, ну, седина, как говорится, без в ребро.
Да.
Да, тем более, что Мария Федоровна тогда была от него несколько отдалена. Он влюбился в нее. Здесь стоит почитать массив переписки. Особенно письма Павла Анне Лопухиной. Они в исторической библиотеке в свободном доступе. Я думаю, они и в интернете есть в свободном доступе. Он влюбился. И он, ну, поневоле, в общем-то, еще, наверное, даже не понимая, что происходит, он начал привлекать на разные посты ее родственников. И вот оно, весь февраль идет образование защитного вот этого слоя. Угу. Но 1 марта убийство. Точка бифуркации.
И вот Евгений спрашивает, когда Ушаков бил Нельсона, потому что с Англией мы никогда не воевали.
Что не воевали?
С Англией мы никогда не воевали.
Когда Ушаков бил Нельсона, забейте, почитайте.
Это хороший ответ.
А вообще-то, кстати, у нас был замечательный фильм.
«Корабли штурмуют бастионы» и да. «Адмирал Ушаков». Два.
А «Леди Гамильтон»? А нет.
Леди Гамильтон, там русских
там,
нет.
Там не упоминается нет. полководец. Ну, надо вот, его назвать по имени.
Корабли штурмуют бастионы,
да, кстати,
там
это отлично...
в лучшем виде.
Да, там очень пит интересный.
Не, ну, это советские исторические фильмы, в особенности вот эти вот про адмирала Ушакова, про Суворова, про Кутузова. Фантастически интересно все сделано. Даже фильм, который под собой ничего не имеет, «Поручик Кизе».
Ну, победы Ушакова очень долго и почему-то как-то активно до сих пор замыливаются.
А зачем нам вспоминать, как мы побеждали? Лучше вспоминать, как англосаксы нас
Давайте
спасали.
Давайте вспоминать.
Да? 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 Елена, у него не было, а гвардия?
Гвардию он отправил на войну.
Да, он не, то есть у него даже физической охраны не было практически.
В Михайловском замке... У него были его гатчинские ребята. Угу. Но эти все ребята, они по периметру несли караул. Они
Понятно.
Как бы... Ведь к нему вхожи были его близкие вельможи. Ведь такие, как мы же говорили об этом, подлец Палин, подлец Панин младший. Вот кто формировал. Потом там была внутренняя охрана, естественно, из офицеров. Офицеры были уже все втянуты
в этот заговор.
Само убийство Павла, я не очень люблю об этом говорить, это было гораздо более омерзительно, чем убийство его отца.
Его отца.
Потому что там было это все, ну, если можно такое слово употребить, эстетичнее. Здесь была банда упившихся до чертиков офицеров, которые потом говорили, что они были так пьяны, что они не помнят, как они убивали императора.
Ну, достойно дворянина, да. Русского аристократа.
Павел был изуродован. Кстати, многие из этих офицеров получили очень серьезные травмы. То есть, видимо, я не думаю, что эти травмы нанес им Павел. Я думаю, что они в этой собаке, это называется собачья свалка, есть такой термин у летчиков.
А я, да, это с американского, это dogfight.
Да, совершенно, вот была просто такая...
Я думаю, может быть, еще за ценности дрались какие-нибудь. Табаки,
нет, ну,
бриллианты.
Это вы.
Почему?
Слишком уж низкого
если
мнения.
Если вы государя императора, почему-то?
Нет, конечно. Ну, нет,
почему?
Да, нет.
Русские вот дворяне благополучно
нет,
страну
я думаю, что это была
катастрофу.
Пьяная, безобразная драка, когда они наступали друг на друга и не знали, куда они попадали. Они могли в глаз заехать друг к другу.
И это могло.
Они были возбуждены, они были... у одного из них... Кровь хлынула. Я забыла его фамилию. Горлом пошла кровь. Не у Павла, а вот у одного из них. Угу. И все было испачкано кровью. Хотя у Павла не было таких травм, чтобы вот такое количество крови было. А крови было очень много. Вот представляете, какая это была свалка? Угу. Безобразная, грязная, пьяная драка друг с другом. Вот так им и надо. Ну, а потом они все... Я уже говорила, они все были отстранены, они ничего не получили.
К себе в деревню.
Да, сосланы. В общем, сгнили в пьянке, в разврате. Многие сошли с ума.
Ну, мне нравится это финал.
Многие в этот день, 1 марта, также страшно напивались, чтобы не вспоминать, что было. Достойный для них конец.
Ну что ж, я не буду... Александр, отвечать на ваш вопрос, какую роль сыграл в этом Шереметьев, а кому это интересно?
Шереметьев...
Возьмите и почитайте, есть ли оно так.
Шереметьев в этой свалке не участвовал, нет.
Наверное, речь идет о заговоре, может быть, Шереметьев... Я не знаю просто.
Ну,
это.
Скажем так, он был сочувствующим. Если
сочувствующий.
О том Шереметьеве...
Оно интересно нам.
Он всегда вел себя достойно. Это тот Шереметьев, который женился на Паше Жемчуговой, да?
Я не знаю, кого имеет в виду Александр. Ну что ж, Елена, теперь вопросы от слушателей. Если вы сочтете нужным рассказать нам еще что-то, вы просто скажете, что вы хотите это сделать. И вы
хорошо.
Тогда расскажете. Итак, я еще раз напоминаю, ваши вопросы... В виде смс-сообщений +7 925 48 94 8 через наш сайт написать сообщение. Твиттер собака говорит МСК. Что у нас еще-то есть? Да все. И включен телефон нашего прямого эфира по коду 495-7373-948. Пожалуйста, ваш вопрос Елене Сьяновой. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый день.
У меня два вопроса.
Угу.
Первый вопрос – это Павел и Аракчеев. Второй вопрос – Павел и присоединение Грузии.
Значит, одну секундочку. Павел Аракчеев в прошлый субботний эфир рассказывала Елена о фигуре Аракчеева.
Что про Грузию?
А, пожалуйста, Елена.
О ком?
Грузия. Павел Первый и Грузия.
Грузии к России.
А что тут рассказывать?
Как что? Причины? Для чего он это сделал?
Как-то для чего он это сделал?
Не считаете ли вы, что это была ошибкой большой?
А, хорошо. Спасибо большое.
Преждевременно, я бы сказала так, немножко, на мой взгляд. Это
присоединил?
Было... Да. Немножко преждевременно.
Лучше бы жители Северного Кавказа, я тоже думаю, Грузию еще бы так пограбили немножко и привели бы их к общему знаменателю. Вот
на
тогда
мой взгляд,
можно было
вот
взять.
Скажем так, этот манифест, наверное, был форсирован. все-таки. Можно было, наверное, несколько ситуаций более выстроить.
Мне кажется, что люди должны стоять перед безысходностью.
Ну, там надо предысторию почитать, это долго рассказывать.
Конечно, конечно. Так, я посмотрю, может быть, какие-нибудь перешли.
Кстати, об отношениях с Грузией. Вы знаете, что, например, князь Петр Иванович Багратион был потомком грузинских князей.
Да, конечно.
И когда у него завязался роман, вернее, у нее, у Екатерины Павловны, третьей, по-моему, дочери Павла, нет, второй дочери Павла, она влюбилась в него. Он был героем, герой Требби, просто как, я не знаю. Ну, родители увидели, что у нее все серьезно. Так вот, Мария Федоровна, супруга Павла, говорила, а не грех выдать царскую дочь за героя. Он же ведь потомок грузинских князей. Поэтому вот все дети, вся аристократия грузинская, она вся записывалась в полки, в общем, с младенчества. Семеновский. Ну, понимаете, там... Надо вот почитать немножко. Там тоже были разные кланы с разными интересами. На Грузию тогда тоже оказывалась масса влияния. Грузия маленькая, но очень важная для России страна. Это было всегда. А что касается Аракчеева, верный пес.
Да великий государственный деятель.
К сожалению, при Павле он не успел в полной мере развернуться. Он только показал свои задатки.
Я просто хочу напомнить. Возьмите книгу Томсинова или Томсинова. Я, к сожалению, не знаю, где поставить ударение. «Серия жизнь замечательных людей». И почитайте про Аракчеева. Просто почитайте. Это очень интересно. Вообще занятие захватывающее чтение.
Скорее Александр так, и Аракчеев. Вот реальная фигура.
Меня упрекают в том, что он этот, император Павел вам дружок, вы называете его по имени. И чего там такого? Я не монархист.
А как его надо называть?
Нет, ну Павел и Павел. Нет, ну его императорское величество, там сия, малые и белые. Нет, я, извините.
В детстве, например, его называли Пунечка.
Слушаем из Мюнхена. Плохая связь. Нельзя ли говорить повнятнее? Нельзя ли слушать повнимательнее?
Будем стараться.
Да-да-да. 7373-948. Пожалуйста, ваш вопрос Елене Сьяновой. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Можно такой несколько как бы лирический вопрос?
Если он имеет отношение к истории.
Имеет отношение
ну
к истории.
Ну, давайте.
Наше училище находилось в Павловском дворце в Гатчине. И окна моего кубрика выходили на небольшое кладбище. И вот как нам объясняли, там Павел хоронил своих собачек. Вот его отношение к животным.
Нет, это неправда. Павел не держал собачек. Этим занималась Екатерина. Вот у Екатерины второй, у нее действительно было кладбище собачек. У нее было очень много маленьких комнатных собачек, которых она очень любила. Она устраивала им свадьбы. И когда они умирали, она устраивала им довольно пышные похороны. Поэтому это кладбище, если оно еще действительно существует, екатерининских собачек.
Ну, я думаю, что это укрепляло любовь народа.
Ну, это один из таких перевертышей, которые выгоднее было повесить на Павла.
Конечно.
Как на...
Да, да. Алексей спрашивает, была ли у Павла возможность избежать гибели и претворить свои планы в жизнь, или его судьба была предрешена?
Ну, вот я поэтому и употребила этот термин «точка бифуркации». То есть вот та самая точка, из которой могла бы прорасти другая ветка развития российской истории. Да, конечно, могла. Я думаю, что в убийстве Павла во многом сыграл свою роль случай. Он действительно мог бы спастись. Он, к сожалению, замуровал один очень нужный выход из своей спальни. Он мог бы по нему уйти и спастись. То есть если бы он физически спасся, и если бы прошло еще небольшое количество времени, я думаю, что его друзья воспользовались бы вот этим архаическим способом и все-таки сформировали бы вокруг него защитный слой.
Ну, там, наверное, определенное количество людей должно было стать на голову короче.
И в любом случае, если бы я писала такой роман, то в ближайшие 10-20 лет Россия не воевала бы с Францией. Войны 12-го года не было бы.
Ну, почему? А все-таки а высадка в Англии совместно с французами? Или в Индию? Или действительно нормальный поход в Индию?
Не знаю. Поход в Индию, да. А вот высадка, понимаете, тут вот как такие романы пишутся? Тут нужно задать правильный исторический характер и позволить ему действовать. Вот не в характере Павла была вот такая экспансия. Он считал, что Россия слишком большая и слишком неухоженная. И слишком много дел еще на ее территории. Вот там в Индии стукнуть по британцам, это да. А
в Европе
высаживаться нет.
Ну, кстати, приблизительно то же самое говорил Витте Николаю II, когда он говорил, что куда? Это мусульмане приняли христианство. У вашего величества и так достаточно территории.
Ну, а вот это, кстати, пошло от Павла. Он об этом говорил на заседании Сената. Есть документ, ну, несколько есть стенограмм, я не все читала, несколько. Вот он как раз почти что таким текстом и говорил. Нам еще есть что вымести, вычистить. Не помню сейчас всю цитату, но, в общем, этот дом России еще слишком не обихожен нами. Вот через сколько-то лет, может быть, и я озабочусь
этим,
как матушка, приобретением новых земель. Пока не до этого.
Вот, а потом, а почему бы не повоевать было в Первую мировую войну вместе с кузеном Вильгельмом I? Рука об руку. И под эту дудку, между прочим, оттяпать у турок пролива. И сдала бы Германия эту Турцию. Я думаю так, мне кажется. А почему надо было воевать? Россия, монархия, а там развитая демократия, Англия, Франция, там. Зачем? Зачем с ними-то в союзе? Лучше бы с Вильгельмом, по-моему, было воевать. Значит, в следующем получасе Елена будет отвечать на ваши вопросы. А у нас новости. Так, Николай, вы сумасшедший, поэтому на ваши вопросы я отвечать не собираюсь. Елена не собирается, потому что не надо времени тратить. Если бы вы разбирались в истории, тогда бы я бы обязательно зачитал вопрос, несмотря на отношение к вам. Но вы не знаете историю. Прошу прощения. Прошу прощения. И вы ко мне на «ты». А, не пойдет так. Не пойдет так. Так, 7373-948. Пожалуйста, ваш вопрос Елене Сьяновой.
Алло.
Да.
Будьте любезны. 1800 год, картина Гугельхена «Семья Павла I». Могли бы вы рассказать о ней что-то? Здесь в центре Елизавета Алексеевна с арфой, а дочери стоят как бы в стороне.
Ну, она же была тогда невесткой. Поэтому, в общем, ей как бы невестки наследника и место. Центральная, почему же нет? Хорошая картина, прекрасная. Вообще прекрасная была семья. На редкость красивые дети родились, кроме Константина. Александр был красив. Были красивы Елена, Анна, Екатерина. У них вот одна только девочка умерла. В основном все дети остались живы. Александра была очень хороша. Есть портрет ее. Ну, Павел несколько, конечно, здесь, я бы сказала, не совсем похож все-таки на этой картине. Он, наверное, был поменьше ростом. На него особенно был похож Константин. Тоже небольшого роста, с сдернутым носом. А вообще несколько художников писало эту семью. Вот, кстати, была такая художница Анжелика Кауфман, ее очень любила Екатерина. И вот Елизавета Алексеевна, кстати, именно она очень хотела, чтобы именно эта художница написала портрет, ее семейный портрет с Александром. Тогда она надеялась, что пока художница приедет из Англии, у них уже будет малыш. Но, к сожалению, этого не случилось. Почему я не упомянула сейчас? А, мне все очень хочется самой задать один вопрос. Такой провокационный. Вот я как-то задавала его в одном эфире, и вы знаете, люди ответили. Можно?
Конечно.
Вот Екатерина искала по всему свету для Павла воспитателей. Ей очень хотелось, чтобы при нем были стоящие интересные люди, и она приглашала к нему разных людей. Угу. Вот можете ли вы, читали ли вы, слышали ли вы где-нибудь, об этом, конечно, не я открыла, она пригласила к нему человека, которого ну никак нельзя было себе представить в такой роли. То есть вот, вот это был, наверное, последний человек, которого можно себе представить в качестве российского дворянина и воспитателя-наследника.
Кто этот человек?
Кто это был, сразу только говорю, не Дидро, не энциклопедисты. Эта фигура настолько странная при Павле, а Екатерина послала ему несколько писем, с серьезным приглашением в Академию наук и на должность воспитателя цесаревича.
Итак?
Могу дать только одну подсказку. Он был француз, ну, французский гражданин.
Гражданин Франции.
По происхождению испанец.
Вы можете прислать ответ, вы можете прислать ответ в виде СМС, плюс 7-925-48-94-8, через наш сайт послать сообщение, Twitter, собака говорит МСК, и, естественно, вы можете это сделать, позвонив нам, код 495-7373-948. Здравствуйте.
Добрый день, господа.
Да?
Интересная передача.
Спасибо.
Ну, Екатерина, бабушка, не там, как говорится, искала
Называйте.
А наставник должен быть священник.
Нет, я не помню.
Уважаемый слушатель, вы абсолютно...
Да, пожалуйста.
Я закончу. Да. Действительно, вы были очень... Вы правы. Близкие. У него был не просто священник, а духовник. Отец Платон.
Да, но...
Авторитетнейший священнослужитель того времени, с которым не Павел не расставал. Духовный воспитатель.
Вы его имели в виду?
Нет, конечно.
Вот, так я
только имела об этом. В виду человека, чье имя вам скажет о том, насколько тогда было сильно масонство и насколько люди... европейских государств тесно общались между собой. И Россия была включена тогда в этот круг. Вот об этом речь.
7373-94. Вы... Так, Лина, успокойтесь. Казанова.
Казанова.
Ну, наверное, его приглашали, но...
Нет, его не приглашали, он сам приезжал в Россию зарабатывать деньги. Он не был авторитетной личностью, он не был ни ученым, ни врачом, он был просто...
Казанова был никем, авантюрист обычный самый.
Ну, фокусник.
Ну, да, да.
Но талантливый.
А Калиостро какой талантливый фокусник был. Так, Д'Артаньян.
А Калиостро тоже приезжал деньги зарабатывать.
Д'Артаньян. Да, нет. Да, вот это, наверное, это я думаю, точно.
Холодновато.
Да, Вольтер.
Я говорю, не
надо.
А уже
вас предупреждали.
Не надо,
а
ни Вольтера, ни Дидро, ни энциклопедистов.
Энциклопедисты не проходят.
Немножко дальше.
7373-948, пожалуйста, конкретный ответ на конкретно поставленный вопрос. Будьте любезны. Алло. Да, пожалуйста, будьте любезны.
Здравствуйте. Вот мне такой вопрос. Я вот...
Не, вопрос нет. Нет, никаких вопросов. Ответ. Только ответ.
Ну, а если только ответ. Никто не может догадаться.
Елена, два звонка. 7373-948, пожалуйста.
Алло?
Да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да.
Это Де Рибас?
Нет. Де Рибас – это интересная фигура.
Ой.
Он, по-моему, в центре Одессы до сих пор стоит.
Ну, стоит, да. 7373-948, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ага. Будьте добры, поподробнее расскажите.
Не, ничего рассказывать не будем, нам нужен ответ на вопрос. Я не могу, меня уволят, значит. Есть редакционная политика, я под ней подписался. Вы меня хотите под монастырь подвести? Не получится. Последний раз, Елена, и потом вы уже раскроете эту великую тайну. 7373-948, пожалуйста.
Ну, это забавно, правда.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, это Вольтер.
Нет.
Только что речь шла о Вольтере, и Елена сказала еще в самом начале. Нет, это не Вольтер, это ни один из энциклопедистов. Ни один.
Я дам одну подсказку.
Так.
Его родной брат приедет в Россию немного позже и станет одним из наставников Пушкина, его учителем по лицею французского языка. Здесь женится и обоснуется в России. Его родной брат.
Его родной брат.
Эта история была описана самим Пушкиным.
Алло. Да, пожалуйста, ваш ответ.
Здравствуйте, уважаемые.
Здравствуйте.
Нет, это позже.
Все, спасибо.
И
спасибо.
Это никак не связано.
Не, ну вот тут Владимир Казаков, маркиз де Сад.
Вы знаете...
Шутка удачная.
Нет, вы знаете, может быть, он не будет шутить, потому что он практически горячо.
Горячо?
Есть такая пьеса. Я еще одну подсказку даю. Ладно, чтобы нам перейти к следующим вопросам. Речь идет. Имя этого человека Жан-Поль Марат.
Здесь вот... СПБ. Брат Марата.
Да, Давид Иванович де Будри.
Ой,
учитель
СПБ,
французского языка.
Я вас
совершенно
поздравляю.
Верно.
Я вас поздравляю. Спасибо вам огромное за, по-моему, ну, это же предполагает знание истории достаточно серьезное.
Да, вот представьте себе, кого она звала в наставники Павлу. И как могла бы сложиться его судьба здесь, в России. И не участвуя он потом в событиях Великой Французской революции, кто бы его там заменил? Потому что есть такие личности в истории, которые незаменимы. А речь, я повторю, речь идет о том, насколько некоторые одиозные, кажущиеся одиозными личности, таковыми отнюдь не были.
Да, я, кстати, читал про маркиза де Сада, это был совершенно безобидный человек. Который, очевидно, давал какую-то волю своим фантазиям просто. И казалось, что это...
Все это он проделывал.
Да, да, да. Кстати, вот этот вот фильм Пазолини «120 дней Сало», который по Саду, я смотрел его в загранице, пошел в кино. Через 30 минут я понял, что это гениально, но смотреть я это уже больше не могу. Как, я надеюсь, как любой человек. Пожалуйста, ваши вопросы Елене Сьяновой. 7373-948. Здравствуйте, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я, да. Здравствуйте, Елена. Спасибо вам большое за все, за все. У меня такие, как бы, два маленьких вопроса. Я тоже историк. Я экскурсовод, помимо всего прочего, по Одессе. Послушайте меня. И знаете ли вы, что в Воронцовском дворце установлен камин тот самый, которым якобы был убит Павел, вот, и с той же самой пепельницей? Это, ну, или легенда такая.
Да, есть такая легенда, и она очень правдоподобна.
Да? И второй вопрос. Как во фильме Шахназарова «Бедный-бедный Павел»?
Угу.
Там, где Палина играет Янковский.
Подождите. Вам задавали вопрос. Сухоруков, да?
Ну, вообще об этом фильме, да.
Да, да. Там
ну, хороший фильм, в общем, интересный актер. Но я, мне кажется, там искажены некоторые факты.
Угу.
И несколько... Еще он снимался в то время, когда фигура Павла была несколько более тенденциозна, чем она того заслуживает. Я думаю, что сейчас о Павле сняли бы совсем другой фильм. Гораздо более глубокий, сложный и противоречивый.
Елена, все-таки согласитесь со мной, чтобы снять хороший исторический фильм, надо...
Бюджет нужен.
Бюджет, да, но еще нужен серьезный историк.
Консультант хороший,
да,
сценарист хороший.
Потому что если режиссер будет говорить, ну так же лучше. Ну, предположим, там этот, кто-то из воспитателей Павла был бы австралийским аборигеном, предположим, из Шамбалы. Но оно же интересно.
Даже не надо уже до такой степени доходить. Ну, просто извините, как в последнем фильме о Екатерине.
Да.
Ну, не может... там фигурировать Бестужев, который уже не был при дворе, он был во Франции посланником. Во-вторых, ну не может Елизавете закрыть глаза Разумовский. Там с ней был Шувалов. Ну, так нельзя передергивать. Это...
И потом, конечно, мы об этом в прошлый раз говорили, это восхитительная четырехдневная щетина на лицах придворных.
Да. Честно, я все время ждала, кто-нибудь скажет, я решу твои проблемы. Язык, конечно, нельзя так стилизовать.
Нет,
под современность
я думаю,
нельзя.
Что если бы придворная дама сказала «Вау!», Это бы добавило фильму очень популярности, изысканности. 7373-948, здравствуйте. Ваш вопрос Елене Сьяновой, пожалуйста.
Будьте любезны, скажите по поводу отношения Павла к своим детям и насколько воспитание его сказалось на их жизни.
Спасибо.
Легенда о том, что Екатерина забрала у Павла и Марии детей и не давала их воспитывать, абсолютная ложь. Я вам приведу пример. Одна строчка из письма Екатерины, которую она посылает Павлу в Гатчину. «Ну ладно, своими словами, ну ладно, Сашенька, святая душа, но Костя, он плачет сутками, не видя так долго родителей». Павел и Мария Федоровна, в общем-то, ну, скажем так, занимались своими делами, как все молодые родители. И уделяли детям меньше внимания, чем бабушка считала нужным. Вот на самом деле, вот в чем правда. Ну, а потом, когда дети подросли, они стали интересны отцу. Как всем отцам они становятся интересны только, когда подрастают. Наверное, самым любимым сыном Павла был все-таки Константин. Но он был самым любимым вообще в этой семье. Он был самым сложным, самым оригинальным. Он был таким нервным центром этой семьи. Они очень рано потеряли старшую дочь Александру. Были большие сложности с Анной, которая одно время ходила в невестах Наполеона. В общем, это была сложная семья. Обычная семья, в которой было уважение и любовь. Все дети Павла глубоко уважали и очень любили своих родителей. И если наш слушатель имеет в виду взаимоотношения Павла с Александром, вот это в двух словах не расскажешь. Александр был, наверное, тот сын, которого Павел более всего нервно и раздраженно воспитывал.
Ну вот поэтому он и ради англичан столько русских
положил. Он считал его неженкой, вплоть до того, что один раз во время какого-то смотра пушка выстрелила слишком близко от Александра, и он оглох на всю жизнь на одно ухо. А папа этого даже не заметил. Поэтому не были вовремя приняты меры, и Александр остался вот то, что называется, раньше называли тугоухим.
7373-948. Пожалуйста, ваш вопрос Елене Сьяновой.
Я в эфире.
Вы.
Спасибо большое за передачу. У меня такой вопрос. Несколько лет назад в театре «Модерн» шел спектакль. Не помню, как он называется. Но там представлен был Павел. Ну, в таком карикатурном виде, маленький. Он даже был одет, обут, вернее, в туфлях на очень высокой платформе. Вот скажите, пожалуйста, что режиссер театра Светлана Врагова, ну, плохо знает историю или как? Вот объясните, пожалуйста, почему? Или это с советских времен такое идет представление Павла каким-то карикатурным? Спасибо.
Ну, спасибо. Я думаю, что Светлана Врагова настолько хорошо образованный человек, она прекрасно знает историю, но у постановок есть определенные жанры. Это просто спектакль в определенном жанре. Любой, наверное, постановщик имеет на это право.
7373-948, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте, с наступающим Новым годом.
И вас, Елена, спасибо.
И Владимир. Значит, такие вопросики. Вашу прошлую передачу в записи, к сожалению, слушал, не сумел там задать вопрос. Ну вот я сейчас читаю книгу Александра Колпакиди по истории спецслужб от Ивана Грозного. И там, в частности, как раз этот период Павла, он утверждает по его книге, что у него была мощная охранная, ну, в общем, то он переобразовал тайную канцелярию. То есть они, получается, сплоховали? Или они делали какие-то попытки? Или вы, то, что вы рассказали, круг, это было вот как раз руководителями этой спецслужбы?
Да, понятно. Ну, Александр Иванович, надо, наверное, расспросить поподробнее.
Сашу надо у него спросить, конечно.
Да. Видите, в чем дело? Вероятно, структуры и какие-то были сохранены, какие-то реорганизованы. Но я повторяю, тенденция Павла всех вышибать на войну.
7373-948. Пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, Елена. Это Евгений, Москва.
Здравствуйте, Евгений.
Да, с наступающим Новым годом.
И вас, и вас.
Вот, и всего вам хорошего.
И вам всего наилучшего.
Младшая дочь Павла Петровича, Анна, была выдана замуж за наследника Нидерландского королевства, вот, Анна. И потом еще королева Гельмина была награждена Николаем II орденом Святой Екатерины. Но почему-то получилось так, что, ну, у нее родственные связи были намного ближе, чем у кайзера Вильгельма. И почему-то Николаю II не предложили политического убежища, а кайзеру Вильгельму через год спокойно предоставили и даже не выдали Англии. Mm-hmm. Я надеюсь, в дальнейшем вы к этой теме тоже будете
возвращаться. Ну, как спасибо. Елена сочтет нужным.
Да, вы абсолютно правы, но это чистейшая политика.
Но Николая II и англичане не приняли.
Это чистейшая политика. Чистейшая. И многие монархисты до сих пор ставят это в укор англичанам и всем остальным. Да, у него дочери все были розданы по Европе. Многие основали династии, павловские дочери.
7373-94.
У него было, кстати, два совсем младших сына, да? Николай и последний Михаил. Михаил Павлович.
Угу.
Он родился уже, когда Павлу было так хорошо. Угу. Ну вот совершенно какая-то оказалась бледная личность, почти ничем не оставшаяся в истории.
Угу. Вот вам очень красивый голос. Если бы у меня в институте был такой историк. А я подумал, что красивый голос — это про меня. А потом говорят, что историк.
Я тоже подумала о вас.
Разочарован. Не, Елена великолепный историк. Елена великолепно излагает. И голос у нее прекрасный. И голос у нее прекрасный.
Спасибо.
7373-94-8. Здравствуйте.
Здравствуйте. Елена, скажите, пожалуйста, вот вы неоднократно говорили, что Павла убили 1 марта, но его же 11 марта вроде убили, это Александра II 1 марта убили, 23-го по-новому стилю.
Ну там же по разным стилям.
Вообще. Нет, мы... 23-го по-новому, а 1 марта тут ни по какому стилю не выходит. 11 марта. Да.
Ну, знаете, вот такое бывает, переклинит. Я что-то... Ну, у меня бывает. Вот отложилось 1 марта.
Все, все бывает, спасибо.
Ну,
да нет, так, вам сейчас... не за что извиняться. Спасибо, это был очень доброжелательный звонок. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну, бывает, конечно. Никто же не может упрекнуть Елену Сьянову в том, что она не знает материал. Еще как знает.
К сожалению,
бывает, вот бывает.
С датами бывают накладки. Ну, вот почему-то у меня 1 марта и все.
Ну, вы помните 41-й Новый год?
Да.
Ну, хорошо-то.
А не 30-го?
Ну, хорошо.
Не 30-го?
Не 30-го. Елен, я не буду утверждать вот так, чтобы наверняка. Я проверю. Когда, ну, вот, это надо проверить. 7373-948, пожалуйста, ваш вопрос.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Еще раз. Скажите, а вот Александр Первый знал о заговоре?
Ну, это вопрос, который так и висит в воздухе. Но я думаю, что уже доказано, что о заговоре не знал не только он. Знали практически все, включая самого Павла.
Но, Елен, вы говорили в прошлой передаче, что Александр Первый жил с этим всю жизнь.
Вопрос скорее вот в чем. Какие условия он поставил заговорщикам? И все-таки более подтверждается версия, что он просил и требовал устно. Поэтому вот нету никаких свидетельств, чтобы в любом случае при отстранении от престола отцу оставили жизнь. Есть авторитетные свидетельства об этом, документов нету. Он не взял этого в письменном виде. Хотя какие-то бумаги от заговорщиков он принимал. Это было связано с теми условиями, которые они ему выдвигали. Но это уже другая, это Александровская история.
Ну, это Александровская история уже.
И грех отцеубийства на нем по всем параметрам, грубо говоря, все-таки висит.
И вот тут же вопрос. Правда, что Александр, сын Павла, знал, что будет переворот, а не убийство?
Ну, он... То есть как? Он знал, что он будет устранение...
От власти.
От власти его отца.
Его отца.
Но в какой форме? Вот здесь вопрос. Выдвигал ли он требования сохранения отцу жизни? Ему доказывали, что это невозможно, что такой человек, как Павел, не уйдет добровольно. Он будет биться до конца. И что если он останется в живых, просто останется в живых, он найдет возможность, потом найдет опору.
Победы не будет.
Будет сослан или уничтожен сам Александр. Но, к сожалению, свидетельств о том, что там происходило на самом деле, не осталось. Остались мемуары, письма и прочее, прочее. Ну и, конечно, лавина сплетен.
Так, и я думаю, это, наверное, последний вопрос будет Елене Сьяновой. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Будьте добры, спросите у историка.
Да сами...
За что наградила Англия Платова казака?
Атамана Платова.
Это будет позже. Гораздо позже.
Это будет гораздо позже. Если Англия и наградила русского казачьего атамана, я думаю, со страху. Вот у меня первое же предположение, что со страху.
Я хотела так сказать, но это будет несколько профанаций, потому что, опять же, надо всю предысторию рассказывать, а у нас одна минута.
У нас, к сожалению, полминуты остается до новостей. Елена, огромное спасибо, что вы приходили к нам в этом году. В этом году. И будете приходить к нам в будущем году. Вот, потому что очень интересно все, что вы рассказываете. И рассказываете вы очень здорово. Еще раз вам большое спасибо. А у нас завтра президент Международной общественной организации ветеранов группы спецназначения КГБ СССР, полковник в отставке КГБ СССР Сергей Шестов. Ну, пройдемся, потому что было в этом году.